эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Действительно, радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире. Новости и аналитика без линий разграничения. Сегодня 28 мая, понедельник, и в течение этого часа говорить мы будем о таком. Появились ли рубли в донецких банкоматах?
В пятницу вечером от ЦРБ появилось сообщение. Профилактические работы полностью завершены.
Быть ли ледовой арене в Северодонецке?
Одноразового регистратора под ледовый, я так понимаю, когда организовали.
И как мариупольские роботы обучают будущих украинских айтишников?
Это не просто теория какая-то, это практика.
В студии сегодня мы поговорим о том, что останется от русского мира в Украине, если Украинская Православная Церковь получит автокефалию. Томас о предоставлении Украине поместной церкви уже написан. Об этом заявил представитель УПЦ МП архимандрит Кирилл. Так что будет с российским православием в Украине, если поместная церковь в Украине все же появится? Как церкви будут делить прихожан и лавры? И возможно ли обострение православного фундаментализма, так называемого? У нас в гостях религиозный публицист, сооснователь общественной организации «Центр религиозной безопасности» Татьяна Деркач. Друзья, мы ждем ваших вопросов в прямом эфире. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Телефон начнет работать совсем скоро. Также можно звонить по Вайберу 066-201-24-34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но начнет сегодняшний выпуск традиционно мой коллега Егор Устинов со своим выпуском новостей. Здравствуй, Егор.
Приветствую. В городе Железное, вблизи Торецка, на Донеччине, в результате обстрела погибла девочка. Об этом сообщил Facebook заместитель председателя национальной полиции Вячеслав Обруськин. По его словам, ребенок вышел во двор, где был убит осколком снаряда. Погибшая девочка закончила 9 класс. Полиция расследует трагедию как теракт. Двое украинских военных были ранены за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, интенсивность боевых действий значительно уменьшилась. Поддерживаемые Россией боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, применяли тяжелое вооружение. В группировке ДНР, в свою очередь, обвинили украинских военных в 16 случаях нарушения режима тишины. В группировке ЛНР обвинили ВСУ в обстрелах населенного пункта Донецкий. В поселок Пивденное, который недавно взяли под контроль украинские военные, не могут попасть социальные службы и транспорт из-за угрозы обстрела. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жубривский в эфире радио НВ. При этом Жубривский отметил, что жители поселка давно уже ездят на работу, в Горловку, на велосипедах, и их боевики не обстреливают. Также Жубривский проанонсировал, что в прифронтовые поселки Травнево и Гладосово при содействии Красного Креста с 1 июня ежедневно будет курсировать бесплатный маршрутный автобус. Контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения с 1 июня перейдут на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил. В течение всего летнего периода контрольно-проверочные пропускные мероприятия будут осуществляться с 6 до 20 часов. В частности, на летний режим перейдут КПВВ Майорская, Марьинка, Новотроицкая, Гнутова и Станица Луганская. Европейский Союз призывает Россию признать свою ответственность в катастрофе самолета рейса MH17 и помочь в выявлении виновных. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерико Могерини. 24 мая, напомню, председатель Международной совместной следственной группы в Нидерландах заявил, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили пассажирский самолет рейса MH17, принадлежал 53-й бригаде войск противовоздушной обороны России, основанной в городе Курск. Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в катастрофе. Министерство обороны России, в свою очередь, заявило, что ни один российско-зенитный ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 29 мая, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью от 10 до 13, днем от 22 до 24 градусов тепла.
–
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського радио. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800-300-43. Ждем ваших звонков. Сегодня мы говорим о том, что изменится для российского православия в Украине после ожидаемого предоставления Томоса об автокефалии. Звоните к нам, ждем ваших звонков, а пока что к другим важным темам дня.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В донецких банкоматах сегодня днем, наконец, появились деньги. До этого 5 дней в городе не работал ни один банкомат. Подробности в нашем материале из Донецка.
С четверга, 24 мая, сотрудники единственного банковского учреждения на всей оккупированной территории Донбасса, Центрального республиканского банка, проводили технические работы в Донецке. Об этом предупреждали заранее по подконтрольным группировке ДНР, радиостанциям, каналам и сайтам. В пятницу вечером от ЦРБ появилось сообщение: профилактические работы полностью завершены. Обслуживание клиентов осуществляется банком в обычном режиме. Доступны все операции с платежными картами, возобновлена работа банкоматов и платежных терминалов. И действительно, в субботу в Донецке заработали банкоматы. Однако за прошедшие 2 дня накопилось много желающих снять свои средства с банковских карт. Очереди стояли вдвое больше обычного, а уже ближе к вечеру того же дня деньги в банкоматах закончились. При попытке снять наличные высвечивалось: операция недоступна. Не было денег и в воскресенье по всему Донецку. Сегодня около полудня средства в банкоматах наконец появились. Люди спешат снять наличные, побаиваясь, что они снова исчезнут. Через ЦРБ в Донецке производят выплаты пенсий и социальных пособий. Для некоторых это единственные средства для существования. Так называемый банк работает на неподконтрольном территории с 2014 года, используя незначительную часть банкоматов, которые ранее принадлежали частным и государственным банкам. Других банков на территории подконтрольной группировки ДНР нет.
Вернуть Северодонецку Ледовый дворец пытаются двое жителей. Они подали иски в суд о возврате спортивной арены в собственность города. Ледовый в начале года ушел с молотка. Оказалось, что город заложил его за кредит в банке. Как и городской совет, истцы считают, что в собственность банка спорткомплекс был передан незаконно. Но выбрали альтернативный вариант борьбы, так как не удовлетворены шагами, которые предпринял горсовет. Тем временем все спортивные секции, которые находились в Ледовом дворце, были перенесены либо в другие спортивные залы, либо вовсе прекратили занятия. За весь этот период там прошел лишь один концерт. И городские власти утверждают, что организаторы концерта напрямую договаривались с новым собственником. Алексей Виноградов подробнее.
Ледовый дворец спорта в Северодонецке был закрыт практически 2 месяца назад решением сессии горсовета. За несколько месяцев до этого спортивная арена была передана госрегистраторам в собственность коммерческого банка. Власти города расценили это как рейдерский захват, так как перерегистрацию провели в обход решений судов, которые запретили передавать имущество банку. Сейчас вопрос с возвращением дворца спорта в собственность города завис, говорит первый заместитель городского головы Игорь Слесарев.
2 иска в судах. Один из поданный прокуратурой в интересах городского совета по обжалованию самого долгового ипотеки. Второй иск городского совета – действия госрегистратора по отмене этих реставрационных действий. Дела сложные, поэтому сколько времени займет, но никто не знает.
Включилась в процесс возвращения Ледового местная общественность. На прошлой неделе были поданы иски в административный суд Луганской области о 2 жителей Северодонецка. Один из них – местный активист, глава общественного совета при горсовете Алексей Малеванец. По его мнению, процедура перерегистрации была незаконной, да и сам орган, который ее проводил, вызывает подозрения.
Потому что это луганский филиал одесского предприятия. Все это сделано как бы такой одноразового регистратора под Ледовым, я так понимаю, когда организовали для того, чтобы он провел перерегистрацию.
Второй иск подал один из работников Ледового дворца. Об этом рассказал председатель правления общественной организации «Институт Европейская Слобода» Алексей Светиков. По его словам, это их организация просила жителей города подавать иски в суд, так как действия горсовета считает недостаточными. В частности, горсовет подал иск в хозяйственный суд. А по мнению Алексея Светикова, подавать нужно было бы и в административный суд, так как не совсем ясно, какому именно из этих судов подведомственно такое дело. Если хозяйственный хозяйственный суд отклонил бы из горсовета, то обращаться в административный суд было бы уже поздно, и Ледовый дворец навсегда бы остался в руках банка.
Срок давности в хозяйственный суд – 3 года. Срок исковой давности в административный суд – 1/2. То есть вот тот иск, который подал исполком хозяйственный суд, и им хозяйственный суд бы отказал ввиду того, что это дело не подведется на хозяйственному суду, то они не смогли бы уже обратиться в административный суд, поскольку срок пропущен.
По словам Алексея Светикова, истекал срок обжалования действий госрегистратора в административном порядке 22 мая, и двое северодончан успели буквально в последний день подать свои иски. Ледовый дворец спорта еще в 2005 году стал залоговым имуществом ипотечного договора под кредиты для городского теплокоммунэнерго. С возвратом денег у города возникли проблемы, накопилась задолженность. В итоге коммерческий банк решил забрать Ледовый дворец в свою собственность. Несколько раз обращался в суды, но каждый раз судьи оставляли Ледовый в собственности громады. Однако 22 ноября прошлого года один из государственных регистраторов все же переоформил право собственности с городской громады на банк. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Томас о предоставлении Украине поместной церкви уже написан. Об этом заявил представитель Украинской православной церкви Московского патриархата архимандрит Кирилл в эфире одного из украинских телеканалов. Сегодня в студии мы поговорим о том, что будет с российским православием в Украине, если поместная церковь в Украине все же появится. Как эти церкви будут делить прихожан и лавры? И возможно ли обострение так называемого православного фундаментализма? Об этом поговорим с религиозным публицистом, сооснователем общественной организации «Центр религиозной безопасности» Татьяной Герман. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Напоминаю, сегодня мы работаем в прямом эфире, несмотря на то, что в Украине выходной день, поэтому ждем с нетерпением ваших звонков по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные бесплатные. Звоните к нам. Также можно писать нам в скайпе donbass.realikirilitsy или в чате YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Ваши вопросы или реплики мы передадим в эфир. Татьяна, прежде всего, вот ваше впечатление, ваша информация, на каком все этапе? Действительно ли Украинская Православная Церковь, Единая Поместная Церковь движется к уверенно к своему признанию? Дело-то уже решенное или все-таки еще возможны какие-то риски и вот такой большой, если можно так сказать, религиозный пшик?
Это не пшик. Это сразу я могу сказать. Конечно же, есть вещи, которые я могу сказать, есть вещи, которые я, ну, допустим, знаю, но не могу сказать. Пока, скажем так, дело движется так, как оно и запланировано. Насчет того, насколько тот томос, который был написан, уже составлен греческими богословами. Я так думаю, мое предположение, что это, скорее всего, скелет, на который, конечно же, нужно будет еще наращивать дополнительное мясо. Это мясо будет дано историками, потому что украинская церковь, которая происходит из Киевской митрополии, имеет очень сложный, очень непростой исторический контекст, да, и его нужно очень правильно выставить для того, чтобы избежать в будущем, ну, каких-то претензий со стороны оппонента.
То есть каким-то образом исторически обосновать существование этой единой поместной церкви, чтобы не оставалось вопросов, в частности, у московского...
Самое главное, необходимо исторически обосновать тот факт, что именно Константинополь является церковью-матерью для Киева. Потому что, насколько я знаю, насколько я читала различные доклады различных представителей Константинополя, на предсоборных совещаниях перед Критским собором 2016 года, когда говорили о порядке предоставления автокефалии, вроде бы обсудили все, все детали, как оформляется процедура предоставления. Но они не обсудили вопрос, кто является церковью-матерью, кто может предоставлять, потому что одни и те же исторические и канонические территории переходили из рук в руки, в связи в том числе и с завоеваниями, на них нету передаточных актов, и этот вопрос совершенно не устаканен на данный момент, поэтому Я так думаю, что мы создадим, ну, я хотела.
Прецедент в некотором роде. Татьяна, вы сказали о том, что все движется так, как запланировано. Как все запланировано? Расскажите, вот какие, собственно говоря, алгоритм, да, этого предоставления, когда стоит ожидать каких-то вот новостей, решений, заявлений, когда, ну, вот какие дальше такие реперные точки, которые можно обозначить в этом процессе?
Ну, это то, что из открытых источников где-то к июлю мы поймем, в каком состоянии не только сам текст Томаса, да, но и готовность вообще Константинополя его провозгласить. Это не значит абсолютно, что к 1030-летию крещения Руси мы получим этот Томас. То есть тут я не вижу даже проблем, если будет заявлена готовность. Вот, вот он уже готов почти, но именно вот на Владимирской горке нам его не вручат, грубо говоря. Вот. Какова будет сама конструкция, в какой момент предоставляется Томас, кому он предоставляется, кто субъект, когда будет собор, какой это будет собор, поместный или архиерейский, я не обладаю на данный момент такой информацией. Я могу только какие-то вещи предполагать, что я могу только предполагать, что это будет, допустим, архиерейский собор собирается, выбирает себе предстоятеля. Я могу предполагать, что сначала вручается Томас, потом происходит собор. Но это может быть совсем наоборот.
Чтобы наши слушатели понимали, как все будет происходить. Вот должны ли, согласно вот такой доктрине православного мира, все поместные церкви признавать единую украинскую поместную церковь, говорить «да, украинской автокефалии», или это вот воля фонара, да, и только Константинопольского патриарха, остальные должны этому делу будут покориться?
В идеале, с точки зрения все-таки этики межправославных отношений, это правильно, когда новосозданную церковь признают. Этот процесс может занять много лет. От года до десятки лет, например, американскую автокефалию до сих пор не признают в Константинополе, она у нас только в российском диптихе фактически находится. Поэтому это было бы правильно, и естественно, что это вопрос нашей дипломатии. Это всегда был вопрос дипломатии, что бы кто ни говорил. Вот, и это вопрос, скажем так, внутреннего понимания поместных церквей, что мир немножечко изменился, что он уже не будет таким, как он был в XVI веке, в VIII веке, что нужно вот, что что-то происходит. Тем более Киевская митрополия, она сама по себе, она очень плодовитая, она дала несколько поместных церквей, и те поместные церкви, которые вышли из Киевской митрополии, в частности польской, они должны понимать, что ну, они не единственные такие красивые, как бы они должны признать, в общем-то, Украину. И хуже им от этого не будет.
Самый интересный вопрос. Что будет с московским православием в Украине? Какие течения в нем сейчас есть? Можно ли говорить о том, что в Украинской православной церкви Московского патриархата многие ждут этой поместной церкви, чтобы к ней примкнуть? То есть какие-то движения, течения, собственно говоря, в Московском патриархате, они тоже вольются в этот процесс вместе с Киевским патриархатом и Украинской автокефальной церковью?
Ну, я знаю, мне передавали слова нескольких священников, не буду говорить откуда, из Московского патриархата, которые сказали, что они хотят умереть в автокефалии. Они этого очень ждут, действительно. Для них это очень важно. Но, естественно, что будут и, наверное, значительные какие-то организации, значительные движения, которые категорически не примут автокефалию. То есть им надо будет куда-то деваться. В данном случае все будет зависеть от того, как будет оформлено, как будет оформлен юридический остаток от УПЦ, тот, который не вошел в единую поместную.
Какие возможны варианты? То есть вряд ли все останется в том же виде, если появится автокефалия, и не будет уже Украинской православной церкви Московского патриархата, как мы к ней привыкли. Что может с ней случиться? Что будет происходить? Как это будет переподчинение происходить? То есть есть версия о том, что эти самые церкви, прихожане, лавры, в том числе, потому что все три лавры, которые находятся православные на территории Украины, они находятся в подчинении Московского патриархата, они будут напрямую теперь перенаправлены в руководство Москве. То есть уже не будет никакого вот такого даже видимого управления из Киева.
Ну, я считаю, это проблема, потому что оформлять в Украине экзархат Русской Православной Церкви было бы, ну, наверное, не совсем разумно, потому что это действительно означает прямое подчинение патриарху московскому, который в любой момент имеет право заявить, что он имеет право приехать в Украину, посетить свои какие-то приходы, и он, в принципе, даже, как это происходило с сербским епископом, он имеет право по Македонии, которого не пускали в Македонию. Он выбил это право через Европейский суд по правам человека. То есть, как бы, мы должны понимать, что такая проблема действительно...
Просто напомним, что Кирилл Гундяев под санкциями, он не въездной на территорию Украины.
Да, совершенно верно. Ну, пока он этот не задействовал механизм, я думаю, что он и не сможет его задействовать. Но поскольку Украинская Православная Церковь уже не первый год пытается в европейских инстанциях доказать, что на нее происходит гонение, а для европейского сообщества это очень болезненный такой критерий, да?
Свобода совести.
Да, совершенно верно. Вот. То попытаться он, по крайней мере, это может. Я думаю, что сейчас хотят задействовать снова механизм законопроекта, по-моему, 5309, там, где у них будет центр в Москве, и они должны будут называться именно таким образом. То есть и таблички у них должны быть «Русская православная церковь в Украине». По крайней мере, то, что я слышала вот от наших спикеров, вот оно идет к этому варианту.
Интересно, довольно-таки 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях религиозный публицист Татьяна Деркач. Говорим о том, что останется от русского мира в Украине, если появится таки Томас о Единой православной церкви. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, или вернее, добрый вечер. Меня слышно?
Да, да, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.
Знаете, меня зовут Олег, я из Донецкой области. Знаете, я даже сейчас слушаю, у меня просто волосы дыбом встают. Вы говорите, церковь, кому подчиняется? Москве, Кириллу, Филарету, еще кому-то. А вообще, вы думаете, что туда люди ходят? И церковь – это не институт людей. Там, знаете, в церкви главный Бог. Я не слышал ни разу, что вы сказали о Боге. Вы какую-то церковь сделали такой, знаете, институт, такой, как какой-то, о том он-то подчиняется, какие он проблемы, политические или не политические. Давайте мы все-таки вспомним, что церковь, она признана для того, чтобы людей вести к Богу, не вести к Киеву или к Москве. Перестаньте и с той стороны просто этим манипулировать. Если мы начинаем манипулировать украинское, мы тогда ничего не лучше Кирилла и его московского этого языческого форума. Если мы начинаем вот такую церковь, давайте мы сделаем, мы покажем россиянам, ха, смотрите, какие мы классные, мы ничем не лучше их, потому что церковь это вообще институт Бога, а не людей.
Олег, скажите, вот вам тоже встречный вопрос. Для вас важно, в какую церковь ходить? Ходите ли вы, ну, допустимо ли ходить в церковь московского патриархата? Видите ли вы необходимость создания поместной церкви в Украине? Или это неважные вопросы для вас? К сожалению, прервалась связь. Татьяна, вот как прокомментируете, да, насколько вот эти все разговоры, они вообще уместны, да, для верующих? Вот оскорбили мы каким-то образом, задели чувства Олега.
Я его очень хорошо по-человечески понимаю, но, скажем так, его возмущение происходит от того, что он просто не открывал книжку «История церкви». Если бы он открыл эту книжку, он бы ужаснулся еще больше и... Долго бы думал, ходит он к Богу или он является человеком, которым манипулируют определенные силы. То есть я ему советую как бы на этих вещах не зацикливаться, но существует каноническое право, и в данном конкретном случае мы пытаемся применить это каноническое право для того, чтобы церковный расклад был справедливый и правильный, и чтобы действительно украинцами не манипулировали силы, которые работают на деструкцию. То есть в данном случае вот что важно.
Вот такой вопрос, да, вот продолжая эту реплику нашего слушателя, вот можно сказать, что действительно это не такой церковно-политический конфликт, да, если можно его сказать, а такой конфликт даже мировоззренческий. Вот вы описываете в своих статьях, что прихожане Русской Православной Церкви, вот они считают себя носителями такого уникального комплекса мировоззрения, который вот принято сейчас называть таким православным фундаментализмом. Вот верите ли вы, что это подвигнет какие-то перемены в душах людей, да, вот те прихожане, которые читают там идентификационный код печатью Антихриста и подобные вещи, или о том, что богослужения не должны совершаться на украинском языке, потому что Бог не понимает украинского, да, я цитирую, вот что говорят священники, что что-то с ними произойдет, что-то с ними случится, вот произойдет в Украине какое-то такое отрезвление, или пока нет? Сложный вопрос.
Понимаете, как, в чем дело? Мы говорим о фундаментализме именно в Украинской Православной Церкви, в Московского Патриархата, или в Русской Православной Церкви вообще?
А есть большая разница в этом?
Ну, Я считаю, что фундаменталистов как таковых, в принципе, их, ну, это маргинес. Считается, что они очень громкие, они очень харизматичны, они умеют, как говорится, зажигать души, они умеют настаивать на своем. Но если брать статистически, их не так много на самом деле. Вот. И сейчас, насколько я знаю, для вообще мирового православия это большая проблема, борьба с фундаментализмом православным, потому что они делятся, они колятся, они друг другу выдвигают какие-то претензии, ты правильный, ты неправильный, и в результате, естественно, страдают от этого все церкви.
Погодите, а не вся ли русская православная церковь, она вот сейчас в таком ореоле этого фундаментализма, потому что вот слыша заявления Кирилла, да, которые вот действительно контроверсийные в православном целом мире, или все-таки нет, там есть все-таки отдельное крыло, а есть, а в целом русская православная церковь, она такая более-менее умеренная?
Я за всю русскую православную церковь не могу сказать, потому что я ее не щупала, я там не жила, я общаюсь только с представителями РПЦ адекватными, вменяемыми, которые, например, совершенно против российской агрессии в Украине. Да? То есть такие существуют, такие есть. Вот. И у них есть, естественно, у фундаменталистов, они пытаются сейчас навязать свой тренд. У них есть целая куча СМИ, я не знаю, кто их финансирует, но мы, когда говорим о русской православной церкви, мы должны понимать, что все-таки там определенную роль играет некая служба безопасности, да, которая, целью которой создать определенные группы, которые рано или поздно они друг с другом сталкиваются. То есть там в РПЦ тоже есть свои башни, грубо говоря, которые находятся в определенной оппозиции друг к другу. То есть этот фактор тоже нельзя не...
списывать.
Да, конечно, не списывать.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Наш гость, религиозный публицист Татьяна Деркач. Есть много слушателей. Здравствуйте, откуда вы, обращаюсь к слушателю?
Здравствуйте, я из Мариуполя, меня зовут Вера. Я послушала только что звонок Олега. Я разделяю его точку зрения, то есть, и я хочу объяснить ситуацию в плане того, что вы говорите с, ну, так сказать, с колокольни такой политической, и как бы веру имея в виду как традицию, а Олег говорит об откровениях. То есть есть верующие, которые верят, из откровения начинается их вера. То есть они получают личное откровение о Боге, и потом дальше Бог ведет их в церкви, вот эти вот новые церкви. А вот эти церкви православные, то есть, ну, я как бы к ним отношусь сквозь пальцы, это мое личное мнение, но считаю, что они все равно как бы нужны. Мы не можем контролировать веру друг друга. Даже, допустим, если я на 100% верю, что такая вера, как у меня, у Олега, она самая правильная, именно живая вера в живого Бога. Вот. Но, тем не менее, я как бы на стороне и вот этого Киевского патриархата, я понимаю правильность этой церкви. Но, то есть, это точно так же, как можно сказать, брак заключен юридически, это одно дело. И другое дело, когда люди внутренне понимают, что они принадлежат друг другу на всю жизнь, точно так же и в вере.
Так сказать, гражданский брак, такая метафора. Спасибо. Как раз Олег нам дозвонился, перезвонил. Здравствуйте. Еще раз.
Здравствуйте. Вопрос был, важно ли в какую церковь хожу?
Да, в целом. То есть вообще видите ли вы смысл, да, создания этой поместной церкви?
Да, ну, знаете, я до этого как-то ходил в церковь, и у меня не было проблемы. То есть я хожу в церковь, которая поддерживает Украину, которая молится за Украину, которая ездит к солдатам на блокпосты, и для меня нету проблемы, что создана поместная церковь или не создана поместная церковь. И до этого мы ходили, верили в Бога, и до сих пор мы верим в Бога, и нет никаких проблем в этом. А то, что там гости, я хочу реплику сказать. Я читал историю христианства, и не только православную. Я читал из баптистской стороны. Если мы идем в мировое сообщество, читайте, пожалуйста, всю. Я читал и баптистскую, и пятидесятинскую, и полуевангельский, и лютеранов я читал. Если вы хотите историю христианства почитать, послушайте Сергея Журавлева. Это архиепископ Украинской православной реформаторской церкви. Послушайте его историю о христианстве из блок целый. Он об этом говорит. О церкви православной, что Московского, что Киевского патриархата нацелилось такое. Цезаропапизм и цезаропапиризм. Если вы историк и эксперт, вы должны что это знать.
Спасибо. Давайте дадим возможность Татьяне что-то сказать. Спасибо большое, что перезвонили.
Ну, Сергея Журавлева я знаю. Это тоже альтернативное православие в конечном итоге. Неоднократно видела его в харизматических церквях. Вот. Ну, а если у вас конкретно нет проблем, вот вы просто ходите в церковь, вы как бы, ну, скажем так, вот у вас есть вопрос вашего отношения с Богом. Все, больше вас остальное не интересует. Вы себе не представляете, сколько проблем есть у других людей, которым не выделяют, например, участок под строительство храма, потому что они не каноничные, то есть я имею в виду Киевский патриархат, например, или там ОАПЦ, да, они неправильные, они проклятые, их обзывают, их называют сатанистами, говорят, что они поклоняются сатане и так далее. То есть вы себе не представляете, сколько вокруг у людей существует проблем. Если их нет у вас, это не значит, что их не существует у других людей. Иначе бы этот вопрос вообще у Единой Поместной Церкви не стоял бы, конечно же.
Не было бы запроса в нем такого и такого широкого обсуждения. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый день, представьтесь, пожалуйста.
Мене звати Олег, у мене до вашої гості такий вопрос. Скажіть, пожалуйста, християнство в тому понімані, яке ми празднуємо в церквах, і в тому понімані, що в Європі празднують, і там Ізраїлі празднують, наскільки не відрізняється? Бо я наскільки знаю, коли хрестили в Київській Русі, то місні ці всі праздники, ці всі місні, навіть не закони, як би правильно сказати, обичаї перейшли в ту ж саму церковь. І коли кажуть, що вірять в Бога, то мені кажеться, дуже, мабуть, велика різниця, що вірять як в Європі, там, в Ізраїлі, і в Україні. Чуть-чуть вже відрізняється. Дякую.
Спасибо за вопрос. Вот такой вопрос. Чем отличается вот верование, да? И вообще, если появится эта единая православная церковь, будет ли она вот иметь какую-то такую свою особость, да, как в других церквях? Я так его понял.
На самом деле нет ничего страшного, что религиозные традиции и обычаи в рамках того же православия отличаются в разных регионах. Вы можете, например, набрать на Ютубе по ключевым словам «православие в Африке», посмотреть, как происходит там богослужение. Вы будете очень удивлены. Это совершенно не соответствует тому, что мы видим в наших храмах. То есть у нас более нордическое, спокойное богослужение. Да? У них это с танцами, с плясками, с какими-то прихлопываниями. Тем более на их национальных языках это выглядит очень на самом деле феерично. То есть это абсолютно нормально, что есть разные традиции богослужения. Может быть, есть в Европе какие-то свои, скажем так, вот фишки, да. У нас, ну, я думаю, что у нас будет все-таки унифицировано, если будет единая поместная церковь, то богослужение у нас, в принципе, такое же, как у Московского патриархата, только на украинском языке. Вот оно все унифицированное.
0800-300-403, еще раз напомню, номер прямого эфира. Говорим о том, что останется от русского мира в Украине, если томос о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви таки появится. Наш гость, религиозный публицист Татьяна Деркач. Татьяна, вот не хотел задавать этот вопрос, но все-таки вот этот вот такой разговор, что это не важно, в принципе, предоставление поместной церкви. Вы автор такого большого расследования о вмешательстве Московского патриархата, Церкви Московского патриархата в украинско-российский конфликт. Называется «Казаки-разбойники», этот цикл расследований. Вот всех приглашаю с ним ознакомиться. Вот вопрос такой к вам. Что должны знать наши слушатели? Вот можете привести пару примеров об этом вмешательстве? Что вас больше всего удивило, возмутило вот во всех этих епархиях? Да, вы проследили, наверное, все епархии, которые находятся на территории Украины, и что они делали, что они не делали в этом украинском-российском конфликте. Что наши слушатели должны знать?
Ну, во-первых, надо начинать с 92-го года, когда произошел раскол, когда не дали еще тогда канонически отделиться Украинской Православной Церкви от Русской Православной Церкви, потому что есть такое понимание не только в среде иерархии Русской Православной Церкви, но и в среде власти российской, что церковь является в данном случае ниточкой, которая способна держать вместе народы, да, каким-то образом, и рано или поздно, если, допустим, сложатся таким образом обстоятельства, что возможно воссоединение Украины с Россией, то именно церковная общность, она смягчит вот это, вот, вот это объединение. Вот. Когда стало уже понятно, что украинцы слишком далеко хотят уйти, они не принимают идеи русского мира, для них это все дико, для них это все ненормально, их это очень унижает, произошел Майдан, потом, естественно, началась вот война, то есть аннексия Крыма, когда началась война, стало понятно, что уже мягкие методы удержания украинцев в орбите Кремля, церковные, я имею в виду, они уже не работают. И произошли те вещи, которые я вот обнаружила. Это все абсолютно открытые источники, их очень много в сети. Люди этим хвастались, тем, что их благословляли священники на войну, да, им читали проповеди о том, что такое хохлы и что такое наш правильный русский мир. И я вам скажу, что где-то так на 200-м ролике, потому что в цикл же не все далеко входит, да, ты понимаешь, что ты можешь потерять веру, просто веру в людей, в их адекватность, в их честность. Ты начинаешь оглядываться по сторонам, нету ли там за спиной человека с ножом, да, который может тебе всадить нож этот в спину. Вот. То есть это было очень болезненное расследование, лично для меня, как для верующего человека. И после этого уже стало понятно, что, скажем так, та идеология, которая нам навязывается через церковь, через московский патриархат, это уже гангрена, которую нужно резать. Ну, тут другого пути я уже, в принципе, не вижу.
Есть слушатели. Здравствуйте. Откуда вы, обращаясь к слушателям?
Доброго дня.
Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
Слава Иисусу Христу.
Великий слава.
Я мешканка села Дмитрівка Волноваського району Донецької області. До війни в нашому районі декілька разів намагалися відкрити церкви, українські православні церкви Київського патріархату. Але були неймовірні препони, неймовірні гоніння на священнослужителів і на тих людей, навіть хто парафіян, хто намагався стати парафіянами церкви Київського патріархату. І це питання дуже складне. Людина народжується, і кожен православний християнин йде перш за все до церкви, так? Хочемо ми перехрестити і хрестимо наших дітей. Було ганіння, я особисто хрестила дітей, і було велике ганіння тоді, ще при Радянському Союзі. Хто робив це потаємно? Нас тоді не було взагалі мови про Київську церкву Київського патріархату. А наразі ми є вільна держава. То чому ми не можемо мати свою помісну українську церкву, і тим паче наразі Росія є агресором, чому має називатися Московська церква, у нас і називається, Українською православною церквою? Якби вона мала назву ту правдиву, якою вона є дійсно, тобто Російською православною церквою в Україні, такого би розбраду людей не було. Люди би, тим паче при такій страшній війні, яку розв'язала Росія проти нас, люди бы разобрались сами.
Спасибо,
что,
спасибо. Мы поняли вашу реплику. К сожалению, времени не так много. Татьяна, это случится в любом случае, да? Вот будут вынуждены переименовать церковь Московского патриархата на вот то, о чем говорит наша слушательница, чтобы было более ясно.
Вы знаете, я очень понимаю ее эмоции. Наверное, в Волновахском районе на табличках в Московском патриархате пишут «Московский патриархат». Во Львове, где-то вот на Западе, пишут просто «Украинская православная церковь». Когда там людям говорят, что вы принадлежите Русской православной церкви, вы часть Русской православной церкви, они очень удивлены. Они раньше никогда об этом не задумывались, они не заглядывали, естественно, в уставы храма, куда они ходят, ну, потому что как бы эти документы вне зоны их доступа. Вот. И они говорят, этого быть не может. Нам батюшка сказал, что мы Украинская Православная Церковь. Значит, все остальные это какие-то там раскольники, люди вообще непонятного происхождения. Вот. Когда оказывается, что это Русская Православная Церковь, а в Крыму пишут наоборот, Московский Патриархат, Русская Православная Церковь. До войны в 13-м году, если я не ошибаюсь, был тоже в Мотовиловке один священник, очень заядлый такой русмировец, и он специально повесил на Киевскую область, на храм табличку «Русская Православная Церковь», чтобы люди не путались. Прошло буквально несколько лет, и они везде вымарывают кислотой, выжигают вот это вот слова «Московский патриархат». То есть, действительно...
Теперь путаница на руку.
Я считаю, что зачем этот гибридный статус? Называйтесь тем, кем вы есть. Когда вы назывались Украинская Православная Церковь, когда давалась грамота еще патриарху Филарету, именная грамота в 90-м году на то, что это будет Украинская Православная Церковь. Предполагалось, конечно же, с нашей стороны, что это будет временный статус, дальше будет автокефалия. Ну, видите, затянулось.
Есть много слушателей, но все-таки хочу задать вопрос, который меня действительно волнует. Вы пишете в одной из своих статей, что возможна борьба за две крупнейшие лавры – Киево-Печерскую и Почаевскую. Вот с вашей точки зрения, что будет с лаврами? Вот Киево-Печерская лавра – ведь не колыбель ли это вот украинского православия, да, вот это символический фундамент вот этой поместной церкви, и допустимо или логично бы, чтобы она по-прежнему подчинялась напрямую Москве?
Во-первых, все будет зависеть от того, какое решение примет братья этой лавры после того, как будет дан Томас, правильно? То есть все-таки свободное решение очень важно в нашей ситуации. Когда люди говорят, что она же с какого-то там 88-го года, по-моему, по кусочкам там передавали в Московский Патриархат, еще не было Украинской Православной Церкви. Когда люди говорят, что нам достаточно просто заставить кабинет министров переподчинить лавру другой юрисдикции, проблем не будет. На самом деле проблемы, конечно же, будут. То есть так, ну, как бы... Ну, так дела не делаются, нужно делать это все действительно очень постепенно. Я не думаю, что лавру эту оставят в подчинении Московского Патриархата. Но каким образом произойдет переход, он будет очень болезненный, я так думаю, потому что владыка Павел, настоятель, он же отстраивал эту лавру, ну, скажем так, если убрать весь контекст негативный, да, этого человека, о котором мы все знаем, он ее отстраивал, там по кирпичикам выбивал, значит, средства, в том числе, то есть она же за государственные средства построена. В том числе,
украинские средства.
Ну, конечно же, построена за счет каких-то там инвестиций чиновников, олигархов, то есть там уже не разберешь, где кто. Вот. И ему, я думаю, очень будет обидно просто вот взять чемоданчик и уйти. Поэтому я думаю, что это очень такой дипломатический вопрос должен быть все-таки для того, чтобы не было бы потом там вокруг лавры каких-то тетушек, каких-то боев.
Столкновений, каких-то вот этого обострения всего возможного, на которое вот другая сторона
очень даже
вдохновляется. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Это с Херсона беспокоит вас. Зовут меня Дмитрий. Я бы хотел бы реплику по поводу первого звонка, который у вас прозвучал, когда, говорит, не имеет значения, какому Богу. Вы знаете, самая старая православная церковь, это эфиопская. Я с изумлением обратил внимание, что у них корни отличаются, их традиции и обычаи, которые они проводят, ритуалы свои. А во-вторых, сам Путин признал, что Киев – мать городов русских, но почему-то не признает за Киевом первосвященство. Спасибо.
Спасибо. Такая реплика. Еще слушатель есть. Здравствуйте.
Алло.
Добрый вечер. Выключите, пожалуйста, приемник и представьтесь.
Да, я вышел из машины. Здравствуйте всем слушателям и тем, кто в эфире. И меня зовут Карен, я со Славянска. Хотел бы вопрос присутствующим в эфире задать. Как бы я со Славянска, сам прихожанин, ну, церковь Московского Патриархата. Хожу уже очень давно, больше 10 лет. Хотел бы вопрос такой задать присутствующему, который у вас там. У нас в городе очень много разных религий. Евангелисты, пятидесятники, Благая Весть, баптисты. Почему-то они имеют право ходить в свои церкви, в свои соборы, а никто их не заставляет переименовываться и ходить в другие. А почему я лично со своей семьей не имею права ходить в тот храм, куда хочется мне?
Спасибо, Карен.
Не спрашивая меня, переименовывают, и как бы я должен ходить туда, куда меня заставляют ходить.
Понятен вопрос. Вам вопрос такой коротенький. Почему вы ходите в московский патриархат? Вот почему вам нравится эта церковь, почему выбрали ее?
Ну, во-первых, что службы идут все на русском языке. Как бы мне это все понятно, моим детям понятно, потому что, ну, в семье разговариваем на русском языке. Во-первых, службы понятны моим детям. Ну, и как бы уже 10 лет хожу в эту церковь, уже свои друзья, свои знакомые. Ходим постоянно, каждое воскресенье причащаемся.
Спасибо, понятно. Традиционно так сложилось, Татьяна. Вот что скажете?
Ну, во-первых, службы в московском патриархате ведутся не на русском языке, а на церковно-славянском. И уже столько было дискуссий по поводу непонимания церковно-славянского языка. То есть, наоборот, переходят на украинский, потому что церковно-славянский непонятен категорически. Может быть, это просто для уха приятнее слышать. Это другой вопрос.
Или привычнее.
Привычнее, да. Почему человека заставят ходить в какой-то другой храм, я не знаю, храм останется. Вот он никуда не денется, его никуда не передвинут. Там вполне вероятно может остаться даже тот же священник. Я специально задавала вопрос пресс-секретарю Киевского патриархата владыке Истратию, что будет с теми приходами, которые, например, хотят перейти, они на церковно-славянском вели богослужение. Их заставят перейти на Украину? Как бы ответ был, что ну вы так привыкли, значит, это все будет исключительно по вашему желанию.
Это важный месседж, по-моему, да, потому что вот опасаются люди, что насильно будут.
Мы прекрасно понимаем, что на юге очень много храмов, в которых совершается богослужение на церковно-славянском, и их нельзя вот просто вот так вот щелчком пальцев перевести на украинский. Это будет действительно, ну, как бы насилие над людьми, и это может вызвать какие-то определенные.
Спасибо. Послушаем еще одного слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, это я?
Да, пожалуйста, представьтесь.
Так, ну я же раз звонил, я на территории, я хочу задать запитання. Значит, я казав про те, что там же все каже, что православная цивилизация, они там распространяются на весь, значит, у них миссия така на весь мир. И там же на Кавказе, на далеком сходе, там буддисты, мусульмане, ну, исламисты, там есть своя религия. И получается так, там есть отделение православной всей самой церкви, и у нас такое самое отделение, до Бога пришло самое святую нашу, чего, хоть мы священники присылали, чтобы мы могли звертатись по-своему. Мы же давно все это право выбрали. Ну, чему нас приезжают, например, до мусульманских, вони відділень, там, де неизвестно, чи ходят в тих республиках автономных, в церкву взагалі православну. Дякую за відповідь.
Спасибо. Не совсем я понял вопрос, очень эмоциональный вопрос был.
Ну, наверное, речь идет о том, что если на Кавказе существует православная церковь...
Почему она не может в Украине
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Тем более статистически нас гораздо больше. Верующих Киевского патриархата, по моим оценкам, ну, где-то до 5 миллионов. То есть, по крайней мере, это те оценки, которые дал последний центр Разумкова, последние данные, если их так высчитывать приблизительно. Почему 5, 6, 7 миллионов? Это приблизительно столько же, сколько в Александрийском патриархате, который распространяется на всю Африку. Почему там может быть своя церковь, а у нас церковь непризнанная, мы не можем контактировать с другими православными церквями. Это действительно никому не понятно. Это, кстати, тоже нарушение прав человека.
Ну да, это нонсенс на самом деле, да, это, наверное, все завязано на то, что вот россияне не признают отдельность украинской нации, наверное, вот все к этому, в принципе, и сводится. Зачем вам какая-то отдельная церковь, если мы, в принципе, триединый народ, в этом-то и сила, наверное, идеологии Русской Православной Церкви.
Там очень много, скажем так, очень много нежелания. В принципе, ну, я думаю, что, скорее всего, это речь идет о политическом нежелании отпускать Украину. Естественно, что как бы украинцы... Понимаете, Донбасс, между прочим, вот очень должен хорошо это понимать, что в конечном итоге их там на оккупированных территориях потом называют хохлами. Им очень иногда это обидно. То есть все-таки у них разница, это вот черта проведена.
Спасибо за интересный разговор. У нас в гостях был религиозный публицист, основатель общественной организации «Центр религиозной безопасности» Татьяна Деркач. Говорили о том, что останется от русского мира в Украине, если Томос о предоставлении автокефалии появится. Оставайтесь с нами.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Памятник револьверу со свернутым в узел дулом, несколько бетонных плит со знаком «Стоп» и полицейский пост. Так сегодня выглядит грузино-абхазская так называемая граница в поселке Рухи, что на западе Грузии. Переход через реку Ингури – единственный контрольно-пропускной пункт между Грузией и сепаратистским регионом Абхазия. Но ходить через границу могут только абхазы. С грузинским паспортом не пропустят российские пограничники, предупреждают на КПП. Наш корреспондент Дарья Куриная расскажет больше.
Село Рухи на западе Грузии мало чем отличается от других поселков. Улицы, утопающие в зелени, бегающие по ним поросята и коровы, куда-то едущий на телеге старик. Но пройдя до конца села, упираешься в линию разграничения. Здесь проходит так называемая граница между Грузией и Абхазией. С грузинской стороны на другой берег реки Ингури, разделяющей территории, смотрит памятник револьверу, дуло которого завязано в узел. Местные жители говорят, это символ тому, что грузины не враги абхазам. Переход через Ингури сейчас единственный официальный пункт пропуска. Раньше в Грузии таких КПВВ было 6, но их закрыли со стороны Абхазии. Грузия же не признает эту границу официальной, поэтому там нет пограничников, только полицейский. Ежедневно через Ингури проходит в обе стороны около 1500 человек, все жители Абхазии. Кто-то идет к друзьям, кто-то за продуктами или в больницу. Для жителей Абхазии в Грузии предусмотрено много льгот, в том числе и в медицинском обслуживании. На мосту со стороны Абхазии встречаем Роберта, он идет в Грузию к другу. Роберт говорит, что людям эти границы не нужны.
А граждане Грузии сколько проживают? Вот перейдете. Там же грузины живут. Не меньше 50 тысяч. Мы-то живем в 21 веке. Все эти преграды, кому они нужны? Между народами вообще не должно быть вражды. Границы, это политики делают, наверное.
Со стороны Грузии в Абхазию возвращается Хатуна. Она ездила за продуктами. Женщина говорит, что ситуация в Абхазии не из лучших. К тому же закрыли остальные пункты пропуска.
Работа как везде так. Там тоже очень трудно. Тоже уже нет работы. Раньше была работа, а сейчас нет. Сейчас один только.
Это вот очень плохо.
На вопрос, хотела ли бы она, чтобы Абхазия вернулась в Грузию, Хатуна отвечает.
Очень хорошо будет, если будет. Ну когда?
Идти дальше по мосту в сторону Абхазии нельзя, предупреждают полицейские. На той стороне уже стоят российские пограничники. В случае возникновения проблем грузинская сторона уже ничем не сможет помочь. По грузинскую сторону моста стоит таксист Георгий, но себя он называет просто Гога. Гога дважды беженец. В 93-м году бежал от войны в Абхазии в Украину, жил в Горловке Донецкой области, но в 2016 году был вынужден бежать снова. На вопрос, кто виноват в происходящем, Гога отвечает.
Наверное, Россия. А кто еще виноват? А я так думаю. Потому что куда они лезут, а мне вот это все.
Я тут, например, в Абхазии не хотел свой дом бросать. Я и там не хотел свою квартиру, там гараж у меня, там все. У меня и гражданство, и дочка там. Все. Не хотел бросать до последнего. Но тогда уже вообще начали мини-снаряды, вот эти. Тогда уже я сюда приехал. Просил, короче, все. Дважды, получается, я беженец. Два раза.
В свое возвращение в Абхазию Гога мало верит, но верит, что сможет вернуться в Украину, в Горловку. А пока мы говорим с Георгием, с противоположной стороны проезжает машина с абхазскими номерами. На блокпосту ее не останавливают. Как объясняют местные жители, это для того, чтобы показать, грузины не враги абхазам. Здесь им рады и с нетерпением ждут их возвращения. Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Группировка ДНР пытается удержать рабочие кадры. Не так давно невыездными по так называемому указу Александра Захарченко стали тысячи людей. Впрочем, главарь группировки пояснил, что на практике это коснется только руководителей и госслужащих, но оказалось, что в эту категорию попали и некоторые горняки. Анна Красноперова дальше.
Шахтеры некоторых предприятий стали невыездными из подконтрольной группировки ДНР территории. Их заставляют подписывать соответствующие заявления, констатируют горняки в социальных сетях. Это же подтверждает и председатель профсоюза шахтеров Донбасса Михаил Волынко. Также горняков вынуждают брать отпуск за свой счет, информирует он.
Отпуска за свой счет и невыезд на территорию Украины, это такое наблюдалось на Макеевских шахтах. На остальных шахтах на оккупированной территории пишут заявление за свой счет на отпуск.
Принудительные отпускные активно обсуждают и в социальных сетях. Также шахтерам на оккупированной территории задерживают зарплаты, говорит донецкий журналист Денис Казанский. Он поясняет, все эти проблемы возникли из-за отсутствия рынка сбыта угля.
Самая главная проблема там состоит в том, что некуда девать этот уголь. В России уголь точно не нужен, у нее очень много своего угля. И с самого начала, когда люди там выходили за Россию, было неясно, на что они рассчитывают, потому что Россия свой Донбасс давным-давно уже фактически ликвидировала. И понятное дело, что она тем более не будет поддерживать украинские шахты.
Ликвидация рабочих мест группировка ДНР может заманивать шахтеров вступать в ряды вооруженных формирований, допускает политолог Кирилл Сазонов.
Их заманивают деньгами. Естественно, ликвидация рабочих мест, когда у человека семья и ребенок, ему некуда податься, только воевать, это их вполне устраивает. Один из методов ненасильственного загона в так называемое ополчение. У боевиков страшный недобор живой силы. То есть кого-то убили, кого-то ранили, кто-то понял, что все это закончится плохо и дезертировал. И они, естественно, всячески пытались завербовать местное население. Потому что, во-первых, местное население совсем не жалко. Никому не придется платить компенсацию, никого не придется скрывать, вывозить тела, хоронить в Ростовской области. И, во-вторых, как бы любой убитый местный – это возможность использовать это в плане агитации, что в Украине, мол, идет гражданская война.
Ранее шахтеры уже проходили подготовку в рядах ДНР. На военные учения их отправляли через повестки и в принудительном порядке. За неявку боевики грозили наказанием. Анна Красноперова, Донбасс Реалии.
А в Мариуполе дети учатся программированию с помощью роботов. Как это происходит, узнавала Ирина Горбасева.
Ученые утверждают, что дети воспринимают любую информацию, да и мир в целом не так, как взрослые. Для них важно, чтобы картинка не застаивалась, а движение не прекращалось. Нудную теорию о программном обеспечении, дизайне или телекоммуникациях детвора воспримет без энтузиазма, считают специалисты. Но если это будет игра, то правила поменяются. Чтобы обучение всем премудростям компьютерного дела было интересным, в ход идут роботы, говорит директор компьютерной академии ШАГ Игорь Смоглей.
IT очень сильно развита, специалистов не хватает. Был дан такой как бы клич-призыв о том, что нужно подготавливать поколение изначально. Поэтому мы начали готовить этих специалистов с малой академии, с 9 лет. Как ребенка заставить учиться программированию? И они не понимают, зачем мне вот столько писать кода, чтобы оно там мне что-то 2 плюс 2 посчитало. Мотивации нет. А вот запрограммировать, написать такой же фрагмент кода, и чтобы робот пошел, или там что-то схватил, начал отжиматься, или там включились у него какие-то сенсоры и так далее, вот тут уже мотивация просыпается. Им это интересно.
Кроме человекоподобных роботов, на уроках программирования используют и специальные комплекты Лего. Из них в недрах лаборатории появляются робот-пылесос, гитарист, погрузчик, роботы-аниматы, игрушки, ползающие по стенам, или устройства, собирающие кубик Рубика. А еще собственная компьютерная анимация, игры, новые программы и приложения. В процессе создания каждого робота принимает участие группа из 8-10 человек от 9 до 15 лет. Рождается идея, разрабатывается модель, распределяются задачи и пишутся программы. При этом малышам поручают выполнение более простых задач, но они все равно являются полноправными участниками процесса. Назвать робот чьей-то личной заслугой нельзя. Все они – результат совместного труда, говорит инструктор компьютерного обучения Академии ШАГ Иван Кучугура.
Интерактивные уроки с роботами, они задают обучению ритм, живой ритм. Это не просто теория какая-то, это практика. Запрограммировал, робот сразу же поехал. Оборудование много, дети собирают, разбирают роботов, есть свои идеи, что-то дополняют, в них добавляют. Есть какие-то шаблоны, когда робот – готовая программа, но детям это не нравится. Вот что для ребенка важно – это получить результат от проделанной работы.
Есть ученики, которые не ограничиваются занятиями в лабораториях и изобретают свои устройства, пишут для них свои программы. Так, вне стен Академии появилась система контроля загрязнения окружающей среды, новый онлайн-редактор видеопрограмм, которые уже привлекли внимание специалистов крупных корпораций. Восьмиклассник Кирилл Стрельбицкий, который еще учится в академии, уже имеет свои разработки и победы в престижном международном конкурсе. За изобретение умного бойлера он получил 2 золотых медали на конкурсе Golden Byte. а применил свое устройство дома и уже посчитал экономический эффект.
Это устройство, которое устанавливается на бойлер и помогает, соответственно, пользователю подобрать оптимальный режим работы. Это водонагреватель, который поможет ему экономить электроэнергию. Я придумал это сам, как бы реализовал, выступал на конкурсе «Золотой байт» в прошлом году, где занял 2 первых места с этой работой. Наверное, это очень будет востребовано и будет необходимо в реализации, так как сейчас повышаются тарифы, и люди начинают думать о экономии на электроэнергии. Она может составить до 50% в год.
Любое новое приложение в смартфоне или компьютере, открытое каждым из нас, возможно, чья-то детская идея, воплощенная в реальность. В академии говорят, что IT-технологии уже не будущее, а настоящее. И дети играют в этом настоящем не последнюю роль. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Друзья, спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.